Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 17. Днем обещают ясную, хорошую погоду до плюс 22. В Санкт-Петербурге также безоблачно, плюс 21, плюс 27. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 мая, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа – ситуация в Кузбассе. Прямое включение специального корреспондента «Радио Свобода». Реструктуризация московских школ. Учителя и родители встревожены. Выборы президента Олимпийского комитета России. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И, как всегда, вопрос утренней программы «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для всех, для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И ответить на этот вопрос, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Первая тема программы. В Кузбассе идут работы по расчистке завалов и поиску двух шахтеров, пропавших при аварии на шахте Алексеевская. В среду утром на шахте произошло обрушение. О том, какова ситуация на шахте Распадская, узнаем у нашего специального корреспондента Анастасии Кириленко. По последним сообщениям, там спасательная операция также продолжается, но она осложняется пожарами, которые не удается потушить. Анастасия, доброе утро. Какая у вас информация?
Доброе утро, Михаил. На шахте Распадская продолжается пожар. Близко журналистов не подпускают, но даже издалека видно густой желтоватый дым. Он стелится над верхушками деревьев, и это зрелище напоминает лесной пожар. Горит именно тот участок шахты, где под завалами находится несколько горняков. Спасательная операция приостановлена на неопределенное время. Раньше сообщалось, что, возможно, людей начнут искать в понедельник, расчищать завалы, но теперь говорят только о том, что каждые два часа в шахте берут пробы воздуха, и пока неизвестно, когда можно будет вновь начать спасательные работы. О продолжающихся пожарах, даже если удается потушить один, простите, вспыхивает новый, было известно и накануне. Вчера вечером руководство шахты Распадская неожиданно объявило о закрытии пресс-центра, где два раза в день на брифингах журналистов информировали о происходящем. Руководство Распадской заявило, что ежедневно в пресс-конференциях больше нет смысла, а журналистам останется получать пресс-релизы. Но утром пресс-центр сворачивался, технические работники собирали оборудование. Однако желающих получить информацию журналистов собралось очень много. Причем корреспонденты сообщали, что сами видели пожар, и хотелось бы слышать подробности от спасателей. В итоге было заявлено, что, по крайней мере, сегодня пресс-центр продолжит работу, и спасатели отчитаются о ходе работ сегодня вечером. Михаил?
Спасибо, Анастасия. В прямом эфире из Кузбасса была корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Сегодня в Москве пройдут выборы на должность президента Олимпийского комитета России. Главный претендент Александр Жуков, заместитель председателя правительства Российской Федерации, мастер спорта по шахматам. О том, какие задачи ему придется решать, как придется менять подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Сочи и о других проблемах олимпийского движения в России, мы сегодня будем говорить со специалистами. Ну, а наших слушателей, напомню, спрашиваем сегодня, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен? Ждем СМС-сообщение на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru и форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru также открыт для сообщений. А сейчас давайте послушаем опрос на улицах Тюмени. Этот опрос подготовил наш корреспондент Алекс Неймиров.
Лучше он должен быть с экономическими знаниями вообще, который душой болеет за спортсмена и за результаты.
Спортсмены, они все изнутри знают, всю специфику знают изнутри. Они же ездят тоже на все олимпиады, на все соревнования. Кухню, так сказать, знают.
Ну, я думаю, должен стать человек тот, который, наверное, видел вот это вот все, побывал, наверное, на месте там спортсменов. И человек, наверное, достойный.
Ну, видите, трудно сказать. Мы, может быть, мало всю эту кухню знаем. И многие же говорят, что все у нас с взятками решается. Поэтому кто его знает?
Вот этому делу может поможет даже, вот, на мой взгляд, какой-то губернатор, но не отягощенный какими-то московскими заморочками. То есть вот тот же губернатор Тюменской области нынешний, я думаю, который очень проспортивный человек. И опять же, жаль, если он уйдет из Тюмени, например. Здесь начнет хереть спорт.
Я за спортсмена, но который уже как бы пожил, увидел все и знает, как бы, чего ему не хватало, пока он был спортсменом, и что ему мешало как бы побеждать. И который знает, чего не хватает нашим спортсменам, вот, чтобы именно достигать того, чего они хотят. И как бы, ну, показать нашу страну на мировом уровне.
Нужен такой закоренелый спортсмен, который действительно как бы школу такую прошел, советскую школу зацепил, да? Такой не зеленый, скажем так, а опытный, матерый. А вообще мое мнение, знаете, какое? У нас будет все хорошо, если те средства, которые выделяются, будут доходить непосредственно до тех людей, которым они нужны.
Я считаю, что спортсмен. Он ближе к спорту, пользы больше от него будет, чем чиновник.
Тут должен организатор быть. То есть он не должен там... Спортсмен, видите, как он проработал, например, да, олимпийским чемпионом стал, чемпионом мира стал. А в данной ситуации, конечно, вот знает всю эту психологию, да? А здесь, наверное, просто-напросто нам организатора хорошего.
Так тюменцы отвечали на вопрос, кто должен возглавить Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Ну, а я еще раз напомню номера телефонов. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. С 8.30 мы начинаем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и оставить комментарий вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Еще раз напомню, что вопрос, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен, вы можете найти в верхней части экрана. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8.15.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Алексеевская в Кузбассе продолжаются поиски двух горняков, пропавших в среду, когда в забое произошло обрушение породы. В нескольких районах Якутии из-за паводка на реках эвакуированы более 1200 человек. Активистам оппозиции и правозащитникам вновь не разрешили провести 31 мая в центре Москвы митинг в защиту статьи Конституции о свободе собраний. ОБСВ призывает противоборствующие стороны в Киргизии не допустить эскалации насилия. В среду в южном киргизском городе Джалалабад в столкновениях погибли 2 человека. Южная Корея официально обвинила КНДР в гибели своего военного корабля и 46 моряков в Желтом море 26 марта. В Бангкоке растет число жертв и пострадавших при разгоне силами безопасности Таиланда лагеря оппозиции в центре города. Курс евро к доллару повысился на торгах в Нью-Йорке. В среду за евро платили $1.24, примерно на 20% больше, чем днем ранее. Казахстан, как ожидается, сегодня вновь откроет контрольно-пропускные пункты на границе с Киргизией. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. А сейчас о ситуации в Таиланде. Тела 9 человек найдены в среду в центре Бангкока в буддийском храме недалеко от разогнанного силами безопасности лагеря оппозиции. В Бангкоке введен комендантский час, однако и в столице, и на севере Таиланда продолжаются беспорядки. В столице страны военные накануне взяли штурмом расположенный в центре города лагерь антиправительственных демонстрантов. Сообщается, что в столкновениях погибли не менее 4 человек, в их числе итальянский фоторепортер. Лидеры демонстрантов, так называемых краснорубашечников, сторонников свергнутого премьер-министра Таксина Чиновата, сдались властям. Массовые выступления краснорубашечников с требованием отставки правительства Абхисита Вичачивы продолжаются несколько недель. За последние дни в результате беспорядков погибли около 40 человек, десятки были ранены. О предыстории нынешнего противостояния в Таиланде и о перспективах урегулирования политического кризиса мой коллега Валентин Барышников побеседовал со старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук Еленой Фомичевой.
Это борьба двух элит за власть. Такой утвердившейся старой элиты, которая в основном базируется в Бангкоке. Ее представителем является нынешний премьер-министр Абхисит Вичачива, который одновременно является главой демократической партии. С другой стороны, Таксин Чиновад и новые тайцы, можно так сказать, да, провинциальные, это богатые люди, которые разбогатели, тоже теперь хотели бы получить доступ к власти. Так получалось, что они в рамках демократического процесса избирательного никак не могли решить вот это противоречие. Если раньше в Таиланде было принято, чтобы какие-то кланы, группы менялись у власти, сегодня один побыл у власти, завтра другой, в общем, все получали свой кусочек власти, то здесь получилось так, что Таксин Чиновад 3 раза на выборах побеждал, причем сокрушительным совершенно для своих противников результатом. И лидеры демократической партии понимали, что в ходе парламентского процесса демократического они не смогут победить Таксина. Вот отсюда вот эта вот апелляция к другим методам. В результате Таксин Чиновад был свергнут военным переворотом в 2006 году. И нынешнее правительство демократической партии во главе с Абхиситом Вичачивой пришло к власти не в результате всеобщих парламентских выборов, а в результате выборов. У них есть такая форма: депутаты парламента могут выбрать из своего числа какого-то человека, и вот он становится премьер-министром. Красные рубашки, тоже сторонники Таксина, они требовали простых вещей: отставки правительства, проведения новых выборов, вот и все. Но правительство вначале не шло ни на какие уступки. Потом, когда начались переговоры, в это время уже произошел раскол среди самих красных рубашек в руководстве. И там появились люди, с одной стороны, готовые вести переговоры, а с другой стороны, появились какие-то элементы, которые играли на обострение ситуации.
Сейчас комментаторы много говорят о том, почему разные попытки умиротворения не дают результатов. В частности, вспоминают о короле, вспоминают, как он раньше умиротворял подобное противостояние. По вашему мнению, кто мог бы быть сейчас эффективным посредником?
Как раз вот затягивание этого кризиса связано именно с тем, что не удалось найти такую фигуру, которая смогла бы выступить посредником. И несколько политических, общественных лидеров предлагали свои услуги посреднические. Однако ничего из этого не получалось. Стороны заняли совершенно непримиримую позицию. Каждая из сторон хотела полной победы над противником. Я имею в виду, конечно, не массу людей, которые жила там в Бангкоке там больше 2 месяцев на улицах, да, а руководство движения красных рубашек. Это руководство уже несколько, мне кажется, вышло из-под контроля Таксина Чиновата и действовало самой. Когда уже даже правительство Абхисита Вичачивы пошло на какие-то уступки, например, пообещав провести в конце года выборы, со стороны красных рубашек начали двигаться все новые и новые требования.
А что же король?
Ну, во-первых, не будем забывать, что он очень старенький и больной. Он очень плохо себя чувствует. Может быть, он просто не в состоянии. А во-вторых, вот как раз король, королевские круги, традиционная знать, они категорически против Таксина выступают. Поэтому они не сторонники примирения вот с этой оппозицией.
Каковы перспективы теперь?
Если мы рассматриваем вот ту позицию, которую правительство сейчас заняло, логика действий должна быть следующая. Окончательно разогнать людей всех из столицы, потому что они покусились на святое, они уже обосновались в квартале очень богатым, и там владельцы понесли колоссальные уже убытки. Если раньше они где-то гнездились там в сторонке, да, то вот теперь это ударило по карману очень таких значимых людей. Во-вторых, ну, надо когда-то прекратить это противостояние. И вот пойдя уже на такие меры, правительство уже теперь должно довести их до конца. Иначе получится, как уже было 10 апреля. То есть ударили, пролилась кровь, испугались, обратно
И в результате та сторона почувствовала слабость правительства и начала наращивать свои требования. Значит, я думаю, что, наверное, дело закончится полным подавлением вот этого восстания. Потом, наверное, будут предъявлены в отношении руководителей этого движения обвинения в нарушении порядка. Там найдут, в общем, очень много чего. И, в конце концов, за вот эту пролитую кровь тоже кто-то должен ответить. Я думаю, что со своей стороны руководители вот этих красных рубашек обратятся и в местные судебные органы, и к международным правозащитным и другим организациям с тем, чтобы те добились какого-то осуждения, обвинения Аписитове Чичива и его правительства в том, что они, как руководители страны, пролили кровь своего народа на улице. Возможно, правительство объявит амнистию для рядовых участников этих событий, потому что им совсем не нужно возбуждать против себя население страны. Уже сейчас в некоторых провинциальных городах собираются какие-то вот люди с протестом против тех действий, которые предприняло правительство. То есть конфликтная ситуация может расползтись на всю страну, это никому не нужно. Особенно если учесть, что на предстоящих выборах демократическая партия должна все-таки укрепить свои позиции. Для этого надо сделать что-то для народа в политическом и экономическом плане. Потому что если со сторонниками такси начиновато все более-менее тут ясно, то ведь вот эти рядовые участники вот этих событий, это жители бедных севера и северо-востока, в основном крестьяне или там мелкие служащие, то есть простой народ, то, что называется. И у них есть свои проблемы. Конечно, все их правительство не в состоянии сейчас решить, но оно хотя бы должно сделать какой-то жест, показать, что оно заботится о народе. Значит, следующий акт должен быть проведение выборов. Это тоже будет очень непросто.
С Еленой Фомичевой, старшим научным сотрудником Института востоковедения Российской Академии Наук, беседовал мой коллега Валентин Барышников о предыстории нынешнего противостояния в Таиланде и о перспективах урегулирования политического кризиса. Напомню, что в Бангкоке, столице Таиланда, введен комендантский час, однако и в столице, и на севере страны продолжаются беспорядки. Выборы в США, проблема нелегальной миграции в Штаты из Мексики. Таковы главные темы первой части нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Результаты первичных партийных выборов, прошедших во вторник лишь в трех штатах, вызвали в американском политическом истеблишменте эмоции, казалось бы, не по ранжиру, сильно превосходящие масштабы провинциальных выборов. Американские политики явно встревожены. Причина очевидна. Номенклатурные кадры обеих партий проиграли кандидатам, которых поддерживает новая сила – движение чаепития, рассказывает Ян Рунов.
Настроение избирателей больше всего выражает сейчас движение чаепития – новая политическая сила либертарианского направления, выступающего против непомерных правительственных расходов. Поддержанный этим движением республиканский кандидат в сенаторы от штата Кентукки Рэнд Пол одержал крупную победу над другим кандидатом, за которого агитировали многие лидеры республиканской партии. Политологи делают вывод, что поддержка политического истеблишмента – фактор негативный, раздражающий избирателей. На тот же феномен указывает поражение одного из старейших и влиятельнейших сенаторов Америки Арлена Спектора, штат Пенсильвания. Его провал на выборах – свидетельство снижения популярности самого президента Обамы, который активно поддерживал кандидатуру Спектора. Об уроках прошедших первичных выборов политический обозреватель, бывший советник администрации Буша Мэтью Додд, говорит: если ты представитель политического истеблишмента, неважно, правого или левого, ты в глазах избирателей являешься частью проблемы. Каждые выборы последних месяцев указывают на это совершенно четко. С другой стороны, те кандидаты, которых поддерживает движение чаепития, побеждают на выборах. Один из стратегов движения Сал Руссо объяснил: движение поддерживает кандидатов консервативных взглядов, обеспокоенных ростом государственного долга и правительственных расходов, а также финансовой безответственностью администрации и законодателей. Мы видим подобные настроения не только в Соединенных Штатах. Люди, страдающие от экономического кризиса, требуют реформ, ибо видят, что политики на выборной должности думают о своих интересах, забывая об интересах граждан. По данным недавних опросов общественного мнения, всего 28% американцев считают, что большинство действующих законодателей обеих палат Конгресса заслуживают переизбрания. Рассказывал Ян Рунов.
Проблема нелегальных иммигрантов стала главной темой американо-мексиканского саммита в Вашингтоне, а штат Аризона одобривший жесткий антииммиграционный закон, стал объектом критики и американского, и мексиканского президентов. С подробностями Алан Давыдов.
В первые же часы визита Фелипе Кальдерон не удержался от резкой критики иммиграционной политики в Аризоне. Согласно вступающему в силу в июле новому закону этого приграничного с Мексикой штата, полицейские обязаны проверять иммиграционный статус любого, в ком они заподозрят нелегала. Несмотря на свой колоссальный вклад в экономическую и общественную жизнь Соединенных Штатов, миллионы иммигрантов все еще живут в теневой зоне, а в местах наподобие Аризоны они даже сталкиваются с системой дискриминации. Сказал Кальдерон на церемонии встречи в Белом доме. Президент США Барак Обама, в свою очередь, сказал, что принятый в Аризоне закон лишь подчеркивает необходимость всеобъемлющей иммиграционной реформы. Обама надеется объявить о действиях своего кабинета по данному вопросу, как только Министерство юстиции завершит анализ аризонского закона на предмет соответствия его конституции страны. В Соединенных Штатах Америки ни один законопослушный человек, будь он гражданин США, легальный иммигрант или приезжий турист из Мексики, никогда не должен быть объектом подозрения только на основании его внешнего вида. Обама признал, что для принятия закона об иммиграционной реформе ему потребуется поддержка части оппозиционных законодателей-республиканцев. Его предшественнику Джорджу Бушу в 2007 году не удалось провести через Конгресс такую реформу, рассматриваемую критиками как инструмент амнистии нелегалов. Ожидается, что, выступив на совместном заседании обеих палат Конгресса в четверг, президент Фелипе Кальдерон попытается убедить американских законодателей в том, что его правительство в конце концов одержит верх в войне с мексиканскими наркокартелями. Ее жертвами уже стали около 23 тысяч мексиканцев, после того, как в 2006 году Кальдерон бросил на борьбу с наркомафией 50 тысяч военнослужащих. Несмотря на трения в вопросах иммиграции, борьбы с контрабандой наркотиков, безопасности границ и торговли, Вашингтон и Мехико в целом сохраняют схожесть взглядов на глобальную экономику, на глобальное потепление.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Драматическое противостояние оппозиции и власти в Таиланде. Ведущий программы Владимир Карамурзан обсуждал с заведующим отдела Института этнологии и антропологии Сергеем Рутюновым и заведующим центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрием Масяковым. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашей студии заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен. Сегодня в 11 часов начинаются выборы президента Олимпийского комитета. Наиболее вероятный претендент на победу — зампред правительства Александр Жуков. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес нашего интернет-сайта, где вы можете оставить комментарий на форуме www.svobodanews.ru. Итак, ваши ответы на наш вопрос после краткой сводки новостей в Москве 8.30.
Радио «Свобода», новости.
На шахте «Алексеевская» в Кемеровской области горноспасатели продолжают поиск двух шахтеров, пропавших в среду, когда в забое произошло обрушение кровли. Сообщается, что в поиске задействовано 77 человек и 16 единиц техники. Работа шахты после аварии была приостановлена. Активистам оппозиции и правозащитникам вновь не разрешили провести 31 мая в центре Москвы митинг в защиту статьи Конституции о свободе собраний. В нескольких районах Якутии из-за паводка на реках эвакуировано более 1200 человек. ОБСЕ призвала противоборствующие стороны в Киргизии не допустить эскалации насилия. В среду в южном киргизском городе Джалалабад в столкновениях погибли 2 человека. Сеул официально обвинил Северную Корею в гибели своего военного корабля и 46 моряков в Желтом море 26 марта. Южная Корея заявила, что располагает неопровержимыми доказательствами того, что с северокорейской подводной лодки по кораблю была выпущена торпеда. В Бангкоке растет число жертв и пострадавших при разгоне силами безопасности Таиланда лагеря оппозиции в центре города. Президент США Барак Обама заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом, что Вашингтон по-прежнему намерен добиваться введения новых санкций против Ирана. Курс евро к доллару повысился. На торгах в Нью-Йорке в среду за евро давали 1 доллар и 24 цента, примерно на 2% больше, чем во вторник, когда европейская валюта подешевела до самого низкого уровня за последние 4 года. В Праге сегодня пройдут переговоры представителей более 30 стран по вопросам возврата собственности, незаконно конфискованной нацистами в 30-40-е годы.
Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Москве пройдут выборы президента Олимпийского комитета России. Наиболее вероятный претендент на победу – заместитель председателя правительства России Александр Жуков. Сможет ли Жуков, который является еще и президентом Российской шахматной федерации, успешно совмещать государственную и общественную службу? Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров побеседовал на эту тему с заслуженным мастером спорта СССР, телекомментатором Владимиром Маслаченко и политологом Алексеем Мухиным.
Заслуженный мастер спорта СССР и спортивный телекомментатор Владимир Маслаченко двумя руками за кандидатуру Александра Жукова.
Это фигура, я бы сказал так даже, однозначная для нашего спорта. До сего времени советский спорт подвергался своеобразному банкротству в новейшей истории России. И вот наступает, с моей точки зрения, с приходом Александра Жукова, период, наконец-то, созидания. Я знаю Александра Жукова, он очень прилично играет в футбол. Спортивно он образованный человек. Таких людей, как Александр Жуков, не выбирают. Как ни парадоксально это прозвучит, подчеркиваю, таких людей, как Александр Жуков, в такой ответственный момент не выбирают. Их просто-напросто назначают.
Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин прогнозирует, будучи избранным президентом Олимпийского комитета России, Жуков вскоре уйдет с государственной должности.
Александр Жуков, безусловно, спорту человек не чуждый. Он мастер спорта по шахматам. И уже давно является чиновником от спорта. С 2003 года он президент Российской шахматной федерации. Затем в 2007 году был переизбран на новый 4-летний срок. Кроме того, он член Совета по спорту при президенте Российской Федерации. Все это говорит о том, что вице-премьер Жуков, довольно активно занимаясь спортом, при этом довольно четко представляет себе, как именно спортивная вертикаль должна работать. Но при этом совершенно очевидно, что чиновник, который должен возглавить Олимпийский комитет, должен полностью отдаться этому, в общем, неблагодарному делу и очень хлопотному в преддверии проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Поэтому все-таки я предполагаю, что Александру Жукову придется покинуть пост вице-премьера, если он будет избран президентом Олимпийского комитета России. Жуков уже состоялся как вице-премьер, причем довольно давно, и новая сфера интересов должна его привлечь гораздо больше, чем старый пост вице-премьера, на котором он явно засиделся. Тем более, что последние годы его функционал только таял буквально на глазах. Его обязанности переходили к другим, не менее высоким чиновникам. И Александр Жуков, в конце концов, вполне логично был внесен в список наиболее вероятных или пенсионеров, или чиновников, которые в ближайшее время покинут занимаемый пост и сосредоточатся на общественной работе.
С политологом Алексеем Мухиным и телекомментатором Владимиром Маслаченко беседовал мой коллега Карен Агамиров. Сейчас у нас заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен? СМС-сообщение, напомню, вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Ваши ответы мы принимаем также на нашем форуме, на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. И у нас есть первые комментарии, например, Сергей Митрофанов из Москвы пишет, что возглавлять Олимпийский комитет России должен заслуженный тренер, возможно, даже иностранец. Василий Данилович пишет: вопрос риторический. Россияне прекрасно знают, что если министерство возглавляют чиновники, а не профессионалы, то возникают проблемы. Примером тому российская медицина, вооруженные силы, а уж про спорт и говорить нечего. Поэтому возглавлять Олимпийский комитет должен только дееспособный спортсмен. Согласен ли с этими высказываниями наш слушатель Игорь из Краснодара, который дозвонился по телефону 8 800 222 12? Мы узнаем прямо сейчас. Игорь, вы в прямом эфире.
Доброе утро всем. Ну, вы знаете, должность председателя Олимпийского комитета не должна быть какой-то нагрузкой. Если Жукова изберут, он должен уйти из правительства и сосредоточиться только на олимпийских делах. А так на два фронта, если разрываться и в правительстве, и в Олимпийском комитете, это никуда не годно. А изберут его или нет, но там спортсмены, он виднее все-таки. Спасибо, вот такое высказывание у меня.
Это был Игорь из Краснодара. Сейчас послушаем Аркадия из Москвы. Аркадий, доброе утро. По вашему мнению, кто должен возглавлять Олимпийский комитет, чиновник или спортсмен?
Здравствуйте. Вы знаете, естественно, спортсмен лучше знает нужные проблемы спортсменов. И даже если он и забуреет со временем и станет чиновником, то опять же на это нужно время. Ведь дело в том, что чиновник будет рассаживать других чиновников. И, кстати, имея в виду именно распивы и откаты. Мой знакомый, который в курсе специфики этих дел, он даже утверждает, что относительный успех наших олимпийцев связан именно с тем, что на эту область выделялось мало денег, и в распивах и откатах никто не был заинтересован. А то, что Жуков становится среди чиновников именно аутсайдером, как раз говорит его пользу, что он в этом...
Спасибо, Аркадий. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Что касается, Аркадий говорил, в кавычках, грамотно распилит бабло. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: сложный вопрос. Мне кажется, важнее честный человек, а честных у нас мало. Если вернуться к прошлому, Тягачев возглавлял Олимпийский комитет, то хуже нельзя было придумать. Этот человек должен быть знаменит и бескомпромиссен, как, собственно, сам спорт, как Анатолий Тарасов из нынешних Каспаров, из предыдущих ярких Якушев или Старшинов, оба интеллигентные, умные с именем. А вообще это жутко, в какой сфере ни копни, повсюду дефицит кадров, и это в 140-миллионной стране. Ну что ж, у нас есть еще звонки. Анатолий из Брянской области, доброе утро, ваше мнение, кто должен стоять во главе Олимпийского комитета России, чиновник или спортсмен?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Вы знаете, Михаил, если посмотреть корень, кто возглавляет у нас посты других министерств, то просто приходишь в полнейший ужас. Я приведу только, извините, конечно, я приведу только пример. Министр сельского хозяйства, врач, от этого у нас и сельское хозяйство заросло бурьяном. Взять того же самого министра обороны, человек вообще некомпетентный, не знает, что такое армия, разбирается, извините за выражение, как свинья в апельсине в этой армии. Вот и на этот раз будет назначен человек совершенно некомпетентный, не знающий, что такое спорт. Но мое мнение такое, на это должен назначен тот человек, который знает, что такое спорт. Сам когда-то был заслуженным спортсменом, знающий все проблемы нынешнего российского спорта. Служить только спорту, но не Кремлю. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия. Еще несколько сообщений с номера для СМС-сообщений 8-903-743-2801 с пейджером в Москве, номер которого 660-1046, и электронной почты. Адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Вопрос непростой, пишут наши постоянные слушатели Майоровы, так же, как и ответ, потому что трудно определить, где кончается чиновник и, соответственно, начинается спортсмен. И наоборот. Один из слушателей нам отвечает строчкой из басни: «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». И сообщение еще от одного слушателя, который, к сожалению, не подписался. Я вас призываю подписываться. «Чиновник или спортсмен, не в этом суть. Нужен абсолютно честный председатель». Ну, а у нас есть звонок из Волгограда. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, ваше мнение, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен? Владимир, и, пожалуйста, выключите радиоприемник, он будет мешать энергии вам.
Доброе утро всем.
Доброе утро.
Я совершенно согласен с предыдущим выступающим товарищем. У нас понасажали столько, иной раз смотришь, это значит какой-то своеобразный шапито, цирк. Вот представьте себе, это значит вот равносильно, что человека посадить за штурвал сейчас современного лайнера, который там не знает, где какие кнопки нажимать. Вот приблизительно у нас сейчас везде это все творится. Я полагаю, что должен быть спортсмен, человек прошедший, вот, извините говоря, от юниора и кончая высокими спортивными достижениями, знать спорт, знать характеристики всех. Ну, в общем, человек должен быть посвящен в этих делах. Вот это будет толк. Спасибо за внимание.
Ну что ж, этим звонком из Волгограда мы в этом часе завершим прием ответов от наших слушателей на вопрос, кто должен возглавлять Олимпийский комитет России, чиновник или спортсмен. В 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир и читаем сообщения с нашего пейджера и с номера 8-903-743-2801. Ну, а я призываю вас активно участвовать в дискуссии на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 10,4% к уровню апреля прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в марте рост в годовом исчислении составил 5,7%. Однако к уровню марта объем промышленного производства в апреле сократился на 3,4%. Немецкий электротехнический концерн «Сименс» и российская компания «Искра Авиагаз» создадут в Перми совместное предприятие по производству компрессоров для «Газпрома» и других компаний нефтегазохимической отрасли. В течение 2,5 лет в проект будет вложено 50 миллионов евро. По планам, совместное предприятие откроется в 2013 году. Инфляция в России в целом с начала года составила к 17 мая 3,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году за тот же период рост потребительских цен в стране составил 6,6%. Греция, оказавшаяся в глубоком долговом кризисе, в среду выплатила кредиторам 8,5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания своего государственного долга, общий объем которого превышает 115% ВВП страны. Крупнейшими держателями долгов Греции в целом, как государственных, так и частных, являются банки Франции и Германии. Во вторник Греция получила первые кредиты стран Европейского Союза на 14,5 миллиардов евро, а еще в конце прошлой недели первые 5,5 миллиардов евро от Международного валютного фонда из общего пакета помощи Греции, рассчитанного на 3 года, на 110 миллиардов евро. В Соединенных Штатах в апреле впервые за последние 13 месяцев была отмечена дефляция, то есть общее снижение потребительских цен на 0,1%, сообщило Министерство труда США. Главной причиной считается значительное падение цен на энергоносители. При этом базовая инфляция в США, то есть без учета динамики цен на продукты питания и энергоносители, оказалась в апреле нулевой, а в целом за последние 12 месяцев она составила лишь 0,9%. Это минимальный годовой прирост за последние 44 года.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Алексеевская в Кузбассе продолжаются поиски двух горняков, пропавших в среду, когда в забое произошло обрушение породы. В нескольких районах Якутии из-за паводка на реках эвакуированы более 1200 человек. Активистам оппозиции и правозащитникам вновь не разрешили провести 31 мая в центре Москвы митинг в защиту статьи Конституции о свободе собраний. Южная Корея официально обвинила КНДР в гибели своего военного корабля и 46 моряков в Желтом море 26 марта. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Ну а сейчас в студию к нам пришла Валерия Шабаева со свежими российскими газетами. И узнаем, с какими заголовками сегодня вышла пресса. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, самая обсуждаемая тема сегодня – это обнародование предварительных причин катастрофы самолета польского президента. «Коммерсант» по этому поводу публикует на первой полосе материал «Общее горе не ложится в общую версию», так он озаглавлен. Вчера, в 40-й день после гибели президента Польши Леха Качинского и сопровождавших его лиц в авиакатастрофе под Смоленском, участники расследования фактически заявили, что единого мнения о причинах трагедии у них до сих пор нет. Российские эксперты убеждены, что катастрофа Ту-154М произошла из-за неопытности президентского пилота, который, желая угодить чиновникам, согласился на смертельную опасную посадку, а затем, послушав штурмана, допустил роковые ошибки в пилотировании. Польские участники расследования полагают, что комиссия недооценила роль смоленского диспетчера, команды которого несколько запоздали. Ну и целый ряд изданий, в том числе «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Российская газета», обращают внимание на то обстоятельство, что во время катастрофы самолета Качинского в кабинете пилотов были глава ВВС Польши и руководитель службы протокола. Зачем, вопрошает «Комсомольская правда», ну и газеты не исключают, что это тоже имело какое-то отношение вот к произошедшей катастрофе. Еще одна тема, которая обсуждается эти дни, и развитие этой темы – громкий процесс получит громких свидетелей. Вчера стало известно о том, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку, объявленную в понедельник. Добиться отвода судьи Хамомчевского суда Москвы Виктора Данилкина, ведущего процесс, защите обвиняемого не удалось. Зато на процессе в качестве свидетелей будут вызваны президент Сбербанка России Герман Греф и министр промышленности и торговли Виктор Христенко. В допросе премьер-министра Владимира Путина суд отказал, отмечает газета «Коммерсант». Но это также стало темой публикации на первой полосе «Времени новостей». Еще одна тема, обсуждаемая в эти дни, это катастрофа на шахте «Распадская». И более общо. «Конвейер угольных катастроф не остановить». Центральная публикация на первой полосе «Независимой». Все политические партии, представленные в Госдуме, выступили вчера с заявлениями по ситуации в угольной отрасли страны. Оппозиция в один голос настаивала на создании парламентской комиссии по расследованию аварии на «Распадской». Единороссы призывали критиков власти не мешать ей заниматься своим делом. Сбор подписей за образование комиссии уже пошел. А вот с законами дело хуже. Ими думцы смогут заняться только в июне. Между тем, финансовая ситуация в угольном бизнесе такова, что от собственников шахт добровольных инвестиций в безопасность, видимо, дожидаться не стоит. А государственная казна раскошелиться тоже не спешит, пишет «Независимая газета». Много публикаций на экономическую тему. Это, например, газета «Ведомости», «Бюджет» или «Банк». Алексей Кудрин уверял, что ставка субординированных кредитов снижаться не будет, но Андрей Костин побывал у Владимира Путина, и правительство уже рассматривает такую возможность. Пишут газеты о том, что на валютном рынке идет лихорадка, причем с совершенно разными выводами. Новые «Известия» полагают, что она заставляет россиян переводить сбережения в рубли, а «Известия» обращают внимание на то, что рубль вчера рухнул до самой низкой отметки с начала года.
Спасибо, Валерий. Еще несколько тем из свежих российских газет в конце следующего часа в нашей программе. На чемпионате мира по хоккею в Германии сегодня матчи 1/4 финала. В 6 часов вечера по московскому времени между собой сыграют сборные Чехии и Финляндии, Швеции и Дании, а в 10 часов хозяева турнира, сборная Германии, поборется за выход в полуфинал со швейцарцами. И матч, который без сомнения вызывает большой интерес в России, и не только в России. Сегодня россияне играют против канадцев, которым уступили в четвертьфинале олимпийского турнира. Тем не менее, эксперты вновь называют Россию фаворитом. Почему? Об этом я спросил спортивного обозревателя телеканала ТВ-центр Дмитрия Дерунца.
Россия, конечно, безусловный фаворит в этой игре, как и в чемпионате, потому что такого сильного состава, который привезла Россия на этот чемпионат мира, не привезла ни одна сборная. Если сравнить составы олимпийские, то канадцы привезли сюда одного участника и, соответственно, олимпийского чемпиона. Со стороны России полтора десятка участников того самого матча с Канадой, в котором Россия также была вроде бы фаворитом, среди которых, прежде всего, Александр Овечкин и Евгений Малкин, и Павел Дацук, лучшие нападающие мира на данный момент. Поэтому фаворитом России является однозначно. У нас сохранен и тренерский штаб, который приводил нашу сборную на последних чемпионатах мира к двум победам и бронзовым медалям за последние 3 года. У канадцев, помимо абсолютно нового молодого состава, и новый главный тренер. У них совсем иной подход к формированию составов на Олимпийские игры и на чемпионаты мира.
То есть более слабый состав на первенство планеты.
Да, для них есть Олимпийские игры, чемпионат мира тоже престижный турнир, но у них политика такая, что на чемпионатах мира они 4 года обкатывают составы, разные дают шанс разным тренерам, разным хоккеистам, и к олимпийскому циклу, к завершению олимпийского цикла, то есть в следующий раз к Сочи 2014, они вновь выставят самый боевой состав.
В этом матче будет дополнительная мотивация у россиян? Это можно назвать матчем-реваншем?
Матчем-реваншем в полном понимании этого слова назвать, конечно, нельзя, потому что матч-реванш будет через... турнир-реванш будет через 4 года. Но для многих из них, для того же Александра Овечкина, являющегося одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в мире, сезон сложился крайне неудачно. Сборная России вылетела из Олимпийских игр. Его клуб вылетел на первом раунде плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли. Сам он не добрался до тех показателей, которые он устанавливал в прошлом году. Так что закончить сезон на мажорной ноте для него будет крайне важно, как и для других российских лидеров. Но в полной мере реваншем это, конечно, даже если наши выиграют, и даже если с большой разницей в счете, это будет назвать сложно.
Кто будет играть в финале? Сделайте прогноз.
В финале будут играть Россия и Чехия. Чехия играет первый четвертьфинальный матч с Финляндией. Команда Чехии слаба, как, в общем-то, и все сборные в сравнении со сборной России. Но сборная Чехии пережила вот точно такой же маленький скандал, как пережила сборная России. Ее лидер, игрок омского авангарда Яромир Ягр, после проигранного Норвегии матча заявил, что его поколение, а Ягру уже 38 лет, никогда не отказывалось от игры за национальную сборную. В этот раз сразу 25 именитых чешских игроков, выступающих как у себя на родине, так и за океаном, отказались. И вот именно этот конфликт несколько всколыхнул национальную команду. Она заиграла с новым настроением. Верится, что именно чехи дойдут до финала.
Таков прогноз спортивного обозревателя Дмитрия Дерунца. Ну а сейчас в нашей программе рубрика «Городской репортаж». В новом учебном году в Москве станет на 19 школ меньше. Так называемые малокомплектные учреждения решено объединить с более крупными. В департаменте образования столицы называют такой процесс разумным и целесообразным. Однако некоторые педагоги и родители учеников убеждены, слияние школ приведет к снижению качества образовательных услуг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Под реструктуризацию подпадают школы, которые посещают менее 200 учащихся, а в их классах по 16-17 человек. Финансировать такие общеобразовательные учреждения столица считает накладным. Но не получится ли, что в результате слияний классы окажутся переполненными? Вот как отвечает на этот вопрос заместитель руководителя Департамента образования Москвы Татьяна Гусева.
Нет. Вот они посмотрят, как эти классы объединить, чтобы было не менее 25 человек, как все нормативы существуют и документы на это.
А вот верхнего предела, оказывается, не существует.
Не более нет, есть не менее. Но вы понимаете, все же от целесообразности идет. Класс на 40 человек, это же не класс. В таком случае все-таки делят и идут на то, что создаются 2 класса по 20. Вообще все вопросы эти решаются индивидуально. По разным путям идут. У нас был такой опыт, когда мы к специализированной школе с китайским языком, углубленным изучением, присоединяли школу, которую, 200 человек, школа, которая, в общем, не пользуется авторитетом. Вот их объединили, потому что там очень большой наплыв, хотя они стояли там через 2 остановки троллейбусные. Вначале все по-разному относились. Кто не смог изучать китайский язык, тому дали другую школу, близлежащую. Напротив школы есть тоже интересная школа. Туда дети кто-то пошел. Практически 96% остались. Это дети, которым сложно изучить, потому что там были дети, которые не выбирали себе лингвистический путь, допустим. Постепенно этот блок станет начальной чистой школой, а средний и старший будет в том блоке. Так удобнее и интереснее развиваться. Потому что, в общем, все-таки маленькие требуют большого внимания к себе. Таким образом, они решили, но пока как ситуация есть, пока эти классы не закончат, все вот в этом здании, они отсюда не уйдут. Пути разные для решения этого вопроса. Но, во всяком случае, всегда ищется консенсус, ищется положительное во всем этом.
До консенсуса далеко в школе номер 469 Юго-Восточного округа. Ее ветхое здание в прошлом году было снесено, а малокомплектной она стала потому, что педагогический коллектив и учащиеся дожидались окончания строительства новой школы в чужих помещениях. То есть, говорит представитель родительского комитета Татьяна Дмитрюкова, недоукомплектованность была временной.
Строительство идет полным ходом и по плану уже 15 августа. Здание новой школы должно быть сдано в эксплуатацию, и 1 сентября ученики должны были войти в это здание. Вдруг 21 апреля окружное управление образования объявляет, что строящееся здание передается совершенно другой школе, а именно 13-21 района Лефортово. А мы, наша школа, реструктуризируется путем слияния с этой школой. Следует отметить, что вообще наша школа является единственным общеобразовательным учреждением нашего микрорайона. И до 2003 года, особо подчеркиваю, школа была переполнена. Численность доходила до 840 человек. На сегодняшний момент, по официальным данным паспортного стола, детей школьного возраста в тех домах, которые приписаны адресно к нашей школе, зарегистрировано 674 ребенка. Возникает вопрос, почему такая нужная именно нашему району школа отдается району Лефортово? К тому же, в самое ближайшее время по адресу улицы Мельникова начинается строительство жилого комплекса 8 домов многоэтажных. И дети из этого жилого комплекса также будут приписаны к нашей школе, куда им через год идти учиться, если все места займут. И получается, что создается дефицит мест школьных.
В случае слияния неизбежно соединяются и два педагогических коллектива. И тогда кто-то может оказаться лишним. Слово завучу 469-й школы Татьяне Яковлевой.
У учителей нагрузка маленькая. И все ждали, пока мы приедем в свою школу и будем набирать детей, чтобы увеличилась нагрузка. Соответственно, те учителя, которые эти полтора года имели маленькую нагрузку, они столько там и получат. А это значит практически ничего.
Ну, а с руководящим составом что тогда будет?
Пойдем в учителя. Учителем быть почетно и очень приятно. И мы однозначно гордимся этой профессией. Но, с другой стороны, у нас вот в школе 5 администраторов. Все они будут сокращены.
При этом Татьяна Гусева заверяет, при слиянии ни один педагог не станет безработным. Ему даже какую-нибудь другую школу могут предложить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770.